Говорит радио «Свобода». В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Наш гость – лидер Народно-демократического союза, в прошлом премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов. Прямой эфир, телефон для вопросов 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, о чем же говорить, как не о кризисе, тем более о нем сегодня говорят практически все государственные деятели. Вот первый вице-премьер господин Шувалов сказал на днях, что экономический спад в России уже достиг дна, и пообещал, что экономика страны начнет расти уже к концу 2009 года. С другой стороны, во вторник на коллегии Минэкономразвития вице-премьер-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что рост мировых фондовых индексов и цен на нефть – явление временное. По мнению министра, и американскую, и мировую экономику, ну, значит, и российскую, ждет еще более глубокая рецессия. И вот цитата: «Мы ожидаем вторую волну проблем финансового сектора в связи с невозвратов кредитов реальным сектором». Михаил Михайлович, с кем бы вы согласились?
Ну, вы знаете, оба нынешних руководителя, и министр финансов, и первый вице-премьер, были министрами в моем кабинете, значит, и я прекрасно понимаю, чем они руководствуются, какой у них способ мышления. Но ситуация развивается по своим законам. И, конечно, в данном случае, я даже скажу так, что наряду с другими министрами, Алексей Кудрин, министр финансов, своими комментариями, которые вы процитировали, наиболее близок к действительности, наиболее правильные оценки ближайших перспектив и оценки реальной ситуации. Конечно, дна мы не достигли, имею в виду дна падения, и данные, приходящие о падении объемов производства, данные, приходящие о падении вообще развития экономики, а именно спада экономики, а не развития, свидетельствуют о том, что еще нам падать. И, конечно, как я и прежде заявлял, в том числе в эфире вашей радиостанции, что мы будем отставать в восстановлении, в выздоровлении, если можно сказать выздоровлении, то в восстановлении каких-то основ экономического развития с большой задержкой в отношении Соединенных Штатов и Европейского Союза. Поэтому, если мы говорим о оценках мировых экспертов в отношении экономики США и Евросоюза, а речь идет только о 2010 годе, то для России возможное улучшение может быть в 2011 году. Что касается новой волны в банковском секторе, проблем в банковском секторе, которую Алексей Кудрин обозначил в своем выступлении, безусловно, это факт. И очень важно, что министр финансов признает и обозначает, открыто говорит о тех болевых точках, которые сегодня присутствуют. Это и инфляция, это и спад производства, это и спад экономики вообще, и это, конечно, проблемы в банковском секторе, которые неминуемо придут в реальность очень скоро.
Михаил Михайлович, вот правительство внесло, наконец, близкий, наверное, к реальности проект бюджета в Думу, в Совет Федерации. Ну, там такая вялая дискуссия происходит. Вот как вы посмотрели этот документ?
Ну, общие,
то, что видели.
Общие параметры, ощущения. Общие параметры или общие подходы, я имею в виду внешние, не связанные с бюджетом, они оценены правильно. Я имею в виду, прежде всего, цену на нефть. И, соответственно, прогноз развития мировой экономики, а именно внешний спрос на нашу продукцию, это оценено правильно. Что касается конструкции бюджета, то, конечно, неправильно.
А что?
Потому что 8%, 8% от ВВП дефицит – это неприемлемая вещь.
А к чему ведет вот дефицит?
Конечно, дефицит ведет еще к большему росту цен на потребительские товары, к следующему всплеску инфляции. То, о чем я говорю последние 3 года, и этот парадокс России при нынешней системе, устроенной Путиным последние годы, это неизбежные проблемы. И спад, и инфляция, рост цен одновременно. Взаимоисключающие как бы вещи, в Европе уже все отфиксировали падение, и в Америке тем более отфиксировали падение цен на основные потребительские товары, в России они продолжают расти с темпом большим, чем в прошлом году. И уже сегодня тот же министр финансов уже практически согласился с тем прогнозом, который я давал полгода назад, что инфляция будет официальная, процентов 15.
Они говорят 14.
А сегодня я уже говорю о том, что с учетом того, что происходит, с учетом этого 8% дефицита, это меняет ситуацию. Правительство приняло решение о том, что расходы будут увеличены. Не просто сокращены, а будут увеличены. Это означает, что инфляция будет еще выше. Она будет официальная, больше 15%. Я думаю, что она будет процентов 17-18%. Это означает, что для половины населения страны, для малообеспеченных, ну и среднеобеспеченных граждан, рост цен будет не 15, и не 17, и не 18, а 40%. И это уже будет продолжено на протяжении 2 лет. Это большая беда для всех граждан Российской Федерации.
Скажите, а что стоило стране вот затягивание с изменением бюджета? Если бы не сейчас его внесли, а, скажем, реалистично отнеслись бы к ситуации в ноябре, к декабре?
Ну, прежде всего, это неспособность нынешней власти осознать проблемы. Признать ошибки или признать неправильность, а я это называю вредность, того политического курса, который проводила нынешняя власть. И, конечно, сегодня, как мы видим по действиям власти, по действиям всех органов и правительства, в частности, как орган, конституционный орган, то люди и руководители правительства прежде всего исходят из того, что мы пересидим, переживем. Все изменится, и мы снова будем жить так, как мы жили прежде. Это опять-таки, это вредное заблуждение, вредное непонимание того, что происходит в стране. Вместо того, чтобы наводить порядок, в том числе в расходах государственных, увеличиваются расходы. И они не сокращаются, я подчеркиваю, они увеличились в сравнении с осенью прошлого года, при ухудшающейся ситуации. Это надежда на то, что денег, накопленных в стабилизационном фонде, якобы хватит для того, чтобы пересидеть. Не хватит, не рассосется. Проблема будут. И поэтому очень скоро, я думаю, мы должны ожидать переосмысления нынешними руководителями со злостью, как присуще нашим руководителям, перевести какие-то проблемы на каких-то людей, каких-то врагов, но опять-таки будет пересмотр всей ситуации, я имею в виду всех решений правительства.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Михаил Касьянов, лидер Российского Народно-Демократического Союза, в прошлом премьер-министр Российской Федерации. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как изменились оценки событий на Балканах спустя 10 лет после начала натовских бомбардировок? Об этом говорим с бывшим главой Балканского бюро агентства РИА Новости Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с Михаилом Касьяновым. Михаил Михайлович, вы уже сказали о финансировании дефицита бюджета из резервного фонда. Все-таки вот надолго ли его хватит при такой политике? Я видел сегодня расчет при февральских масштабах дефицита на 21 месяц. Это оптимистичный сценарий?
Это оптимистичный. Я думаю, что, исходя из понимания политической жизни, что потребность в этих средствах будет расти с каждым днем, и запланированные к выделению эти средства, примерно составляющие 70-80% от общего объема этого резервного фонда, который планирует правительство потратить в этом году на финансирование тех расходов, которые они запланировали в связи с отсутствием доходов. Я думаю, что при растущих аппетитах и политической ситуации, что могут быть потрачены в течение года и все 100% нынешнего резервного фонда. Поэтому к концу года вполне возможно ситуация сложится таким образом, что накопленных средств уже не будет для финансирования какого-либо дефицита, и правительство будет вынуждено осуществлять заимствование. Кстати, это ничего в этом нового, скажем так, не происходит. Даже премьер Владимир Путин, как бы не было бы ему это неприятно, он уже сам, я слышал в его выступлении, в одном из выступлений, о том, что он сказал, что да, у нас будет дефицит, и мы можем заимствовать. Это означает, что уже подготовка общественного мнения к тому, что заимствования, в том числе на внешних рынках, они вполне рассматриваются как вынужденная реальность нынешней властью. Это означает, что вся та бравада, которая была присуща еще год назад нашим руководителям, она уже исчезает.
Ну, а дадут ли, собственно, когда у всех проблемы, где взять-то?
Думаю, что не дадут. И расчет на то, что на внешних рынках можно будет занять у коммерческих кредиторов, а именно продавая ценные бумаги. Думаю, что это расчет, значит, ну, неверный.
Или очень дорого будет?
Ну, я не думаю, что на очень дорогие заимствования сегодня готовы даже рассматривать такую тему нынешние руководители. Ну, по крайней мере, наверное, на этом этапе. Но будет, конечно, скажем так, необходимо принять решение или заимствовать у политических кредиторов, таких как Международный валютный фонд, или заимствовать у коммерческих кредиторов, которые будут требовать высокой цены за те риски, которые присущи российской экономике и проблемам, связанным с общей системой, не политической. Вместо политической системы у нас построена административная система. У нас нет политической системы, у нас нет политических партий, нет политической жизни. У нас есть административная жизнь. И отсутствие политической жизни, которая позволяет как-то оценивать и прогнозировать развитие ситуации, значит, оно, конечно, будет требовать, кредиторы будут требовать большей цены за непонимание того, что может произойти в стране.
Ну да, что термометра нет, им не
конечно,
видно.
Конечно, они не могут замерить ничего.
Да, сегодня Игорь Шувалов, вице-премьер первый, сказал, правительство не реализовало многие антикризисные мероприятия в связи с тем, что бюрократическая машина не позволяла быстро их осуществить. Я сначала подумал, что это плохо, и хотел вас спросить, почему машина плохо работает. А потом подумал, что, может быть, многие разумные чиновники хватали тех, кто хотел раздать деньги олигархам совсем в наглую, и их притормозили, и, может быть, это и неплохо?
Ну, знаете, я думаю...
Или и то, и другое.
Это все присутствие общего... конструкция, значит, неисполнения вовремя решений, она присуща бюрократическому аппарату в Российской Федерации. Эта тема всегда присутствовала, но наряду с этим существуют проблемы, конечно, связанные с ответственностью каждого чиновника. Каждый понимает, что приняв то или иное решение, не прикрывшись соответствующим решением или бумагой, это грозит в будущем возможными преследованиями, в том числе со стороны правоохранительных органов. Поэтому чиновники, конечно, не спешат исполнять решения, пока они не понимают, что они прикрыты всеми необходимыми документами для исполнения того или иного правительственного решения.
Ну, одни не спешат, а другие, в общем, даже и что-то такое начали суетиться. Вот вице-премьер Игорь Сечин направил руководству Норильского никеля запрос, в котором требуется сообщить, сколько денег у компании, каковы детали нескольких крупных сделок с акционерами, интересует вывод из-под контроля Норникеля пенсионного фонда и геолого-разведочных лицензий в пользу группы Анексим. А что вы думаете по поводу вот таких действий?
Ну, я думаю, это совершенно в противоположную сторону. Это не с точки зрения прикрытия или боязни за неправильное использование, а именно как раз способ подхода к крупному предприятию с целью подготовки перевода собственности в другие руки. Как это будет сделано, я думаю, на протяжении предстоящего года мы с вами будем свидетелями. Пока я не хочу предсказывать, но сигнал, который вы как бы цитируете или приводите в рассмотрение, свидетельствует именно об этом, что идет подготовка к через квази-национализацию, через какие-то еще процедуры, но я думаю, что это крупное промышленное предприятие, оно и многие другие, металлургического сектора в частности, могут подвергнуться в течение предстоящего года серьезному пересмотру с точки зрения собственников. Используя процедуру национализации или без них.
Это уже... Просто был такой проект объединить Норникель и еще такой концерн «Металлоинвестор» господина Усманова, плюс туда влить государственные средства. Может быть, это в пользу этого вот идет игра?
Как это, как способ, эта тема, как другой способ воздействия на нынешних акционеров и на нынешний менеджмент. Это разные вариации. Сейчас просто я даже не хочу обсуждать какие-то технические вещи. Мне, например, понятно цели, внимание государства к этим предприятиям. Цель одна. Не государство, а чиновников, работающих у государства сегодня. Цель одна. Передел собственности. Кризис. Кризисный период всегда является благотворным, скажем так, периодом для разных, скажу так, каких-то неожиданных решений, которые можно квалифицировать по-разному.
Вот о невозврате кредитов, о котором мы уже говорили в самом начале, то, что предупредил господин Кудрин. Есть один очень большой невозвратчик этих кредитов, это компания Олега Дерипаски, Русал и так далее. Вот сегодня Альфа-банк предъявил очередные требования к Русалу, а с другой стороны иностранные банки-кредиторы, которые согласились на 2 месяца отсрочить выплату долгом Русала 7,4 миллиарда долларов, они они уговаривают Альфа-банк присоединиться к общему вот этому соглашению. Что вы думаете вот об этой ситуации? Получается, что Альфа-банк просто-напросто смотрит на положение дел более пессимистично и пытается первым выколотить долги вот до кризиса?
Ну, вы знаете, тут две темы есть. Одна из них совершенно отдельная. Вы напомнили просто о невозвратах по кредитам. Эта тема чрезвычайно важна, поскольку она не может не волновать руководителя страны и, прежде всего, экономического блока, так называемого. И, безусловно, что эти долги накапливаются. И это как раз является еще одним, скажем, мерилом того, в каком состоянии находится банковская система и вся финансовая система страны. А это чрезвычайно важная вещь. И, конечно, решение, недавнее решение Центрального банка о том, чтобы в отчетности не указывать невозврат по кредитам, не считать невозвратом, значит, период просрочки теперь до 180 дней, говорит о том, что в течение 180 дней эти банки не будут создавать соответствующие резервы из своей прибыли. Это означает, что они не будут в отчетности указывать, что есть невозвраты. Это фактически как бы скрытие реальной информации. Но мало того, что скрыть информацию о капитализации банковской системы, как здоровье всей экономики, так и конкретных банков. То есть маневр власти берут себе для, скажем так сказать, разговоров и различных решений, не открытых, не прозрачных решений в течение этого периода. Что касается второго, более предметного вопроса в отношении долгов по группе «Русал», то вся информационная политика в этой сфере, мне кажется, это общая тенденция, общая политика, которая еще обозначена была Владимиром Путиным в своем выступлении на Давосском форуме, где он намекнул о том, что западным кредиторам, что не просите от российских заемщиков многого.
Все равно не получите.
Фактически он готовил своим выступлением, готовил ситуацию к тому, что, слушайте, наши главные корпорации, а прежде всего, я думаю, что он имел в виду такие корпорации, как «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и другие подконтрольные или квазиподконтрольные нынешним чиновникам и руководителям крупные предприятия, что они не должны были бы, значит, выплачивать долги, которые выпадают к погашению в текущем финансовом году. И я думаю, что демонстрация на примере крупнейшей компании «Русал» того, что ситуация очень плоха, и попытка убедить иностранных кредиторов не применение жестких мер, а реструктуризации на основе никаких либо поддержки государства, просто как бы демонстрация того, что они живут своей жизнью сами по себе, это как раз находится в этой логике. Как бы смягчить аппетиты иностранных кредиторов, которые давали миллиарды и миллиарды долларов этим корпорациям, которые в значительной степени подконтрольны небольшой группе лиц, находящейся у власти.
Ну, Альфа-банк это все-таки российская компания, и хотя его руководителей вызывал господин Медведев, получается, что они, честно говоря, не очень послушались, да, и просят все-таки там порядка миллиарда долларов в целом ему должен «Русал» и другие компании, «Союзметаллресурс», «ГАЗ», то есть все, которые в Базел Дерипасковский входят. То есть они пытаются, значит, получить свое как бы в обход.
Ну, я думаю, что как любая организация, которая по закону должна исполнять или работать на благо своих акционеров, должна эти действия...
И вкладчиков, я бы сказал, еще.
Да, должна действовать и предпринимать. Если бы они этого не предпринимали, это было бы как бы уже, с другой стороны, ну, скажем так, наказуемо. Mm-hmm. Поэтому работа по взысканию задолженности, безусловно, это обязанность и банка, и обязанность предприятий, которые предоставляли те или иные кредиты или займы.
Ну, вот интересно, в Думе будет обсуждаться вся экономическая ситуация, премьер должен отчитываться. Правда, часть вопросов уже известна, какие фракции поставят, они их огласили, видимо, есть время подготовиться. Но вот я нашел действительно очень интересный вопрос. КПРФ ставит вопрос Путину, утверждая, что ВТБ, Сбербанк и Газпром потратили 1,5 триллиона рублей не на поддержку реального сектора экономики, как это должно было быть сделано, а на покупку валюты и скупку собственных акций. Как вы считаете, это вообще нарушение решение, кто-то должен за это отвечать.
Ну, это нужно рассматривать с точки зрения тех принципов, которые правительство сформулировало в программе поддержки. Угу. Значит, если эти принципы существуют, то нужно с ними и сверяться.
А если не было никаких условий, то...
Тогда это нужно спрашивать у руководства правительства, если они скажут, мы ничего не знаем, это вот делали банкиры. Тогда...
Но у них было правильное экономическое поведение.
Тогда это будет уже, значит, это для прокуроров, типа, это рассмотрение будет уже по факту передачи ответственности с высшей инстанции на низшую. И так можно дойти там до там, начальника управления какого-нибудь банка, который что-то не то там выдал кому-то. Поэтому вопрос принципов. В связи с чем правительство просило и на какие цели просило эти средства, и как эти принципы исполнялись при выделении этих ресурсов. Это вот, конечно, нужно... Это правительство должно обосновать и должно защитить эти институты, которые исполняли правительственную волю.
Михаил Михайлович, вот, а если бы ваша фракция была в Государственной Думе, ну, большая, небольшая, не имеет значения, вы должны поставить вопросы к отчету правительства. Что бы вы спросили господина Путина сейчас?
Ну, прежде всего, конечно, чрезвычайно важная тема – это бюджет, то, что мы уже затронули, почему такая политика проводится, и на основе ответов была продемонстрирована неадекватность нынешней вообще всей руководящей верхушки и всей команды, находящейся в управлении государством. Уверен, что именно так это и было бы воспринято людьми, разбирающимися или желающими разобраться в происходящем. И второе, конечно, это важно, отчет о том, как расходовали средства. Вы помните, что осенью были выделены огромные миллиарды и триллионы средств, которые в том числе поддерживали выделялись на поддержку, так называемую поддержку рынка. Вы помните, когда скупались, и то, о чем говорят коммунисты, скупались собственные акции, скупались акции других предприятий на внутреннем рынке, когда было очевидно, что рынок находится внизу, и ничто не поможет ему восстановиться. Была имитация какой-то жизни на рынке, а фактически расходовали средства, уходили в никуда. Просто каким-то своим инвесторам, дружеским инвесторам позволяли выходить из акций, покупая у них по повышенным ценам, покупая те или иные активы, котируемые на рынке.
Ну что ж, в эфире «Радио Свобода» сегодня Михаил Касьянов, премьер-министр Российской Федерации до 2003 года, лидер Российского Народно-Демократического Союза. Вопросы уже к нам поступают. Я думаю, во второй части мы поговорим. После выпуска новостей я напомню нашим слушателям, что 24 марта в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, наследие 99 года для Сербии, что будет делать оппозиция после референдума о сроках президента в Азербайджане, изменится ли режим Александра Лукашенко в Белоруссии. Программа в эфире сегодня в 10 вечера, повтор в час ночи, в 3 часа дня, в среду время, московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия переносит на более поздний срок консультации с Украиной в связи с подписанием между Киевом и Евросоюзом меморандума о модернизации украинской газотранспортной системы. Такое заявление сделал сегодня президент Дмитрий Медведев. Общественность Мурманской области выразила несогласие с отставкой губернатора Юрия Евдокимова. В обращении к президенту России Дмитрию Медведеву критикуется партия «Единая Россия» за самоуправство в регионе, сообщает корреспондент «Радио Свобода». МВД Грузии обнародовало видеоматериалы, свидетельствующие, как оно утверждает, о подготовке активистами ряда оппозиционных движений вооруженного переворота в стране. В понедельник были арестованы более 10 оппозиционеров. В России экономический кризис затронул уже половину муниципальных образований. Об этом заявил министр регионального развития Виктор Басаргин. Сегодня исполнилось 10 лет со дня начала воздушной операции НАТО против Сербии. Бомбардировки продолжались 78 суток. Министр финансов США Тимоти Гайтнер, как ожидается, объявит в Конгрессе о дальнейших мерах по стабилизации экономики страны. Ранее Министерство финансов США обнародовало план, цель которого – выкупить у банков неликвидные активы. Предприниматель Александр Лебедев подал документы в избирательную комиссию Сочи. На пост мэра претендует 17 человек. Выборы назначены на 26 апреля. Соединенные Штаты примут дополнительные меры по охране своей границы с Мексикой. В Израиле лидер партии Ликуд Беньямин Нетаньяху, которому поручено формирование нового правительства, и министр обороны Эхуд Барак, возглавляющий партию труда, подписали соглашение о сотрудничестве в будущем коалиционном кабинете.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Наш гость – премьер-министр Российской Федерации, естественно, в прошлом, увы, Михаил Касьянов, лидер Российского Народно-Демократического Союза, 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1055, смс плюс 7-903-743-2801. Михаил Михайлович, ну, еще один вопрос. Мы что-то в перерыве с вами разговаривали. Сочи. Вот выборы в Сочи, где и Борис Немцов, и представитель коммунистов, и Лебедев, известный политик и банкир Александр, и еще, я думаю, будет кандидат от «Единой России», тем более исполняющий обязанности мэра, в понедельник принимал господин Медведев вместе с губернатором Ткачевым. Они там встречались, и было бурное обсуждение олимпийских проектов на высочайшем государственном уровне. Что вы думаете об этой ситуации олимпийских выборов?
Ну, прежде всего, важно заметить, что это выборы не в субъект Российской Федерации, а мэра. И эти выборы пока еще идут по системе выборов, не по системе партийных списков точно, а по системе выборов в местные органы власти. Это означает, что существует некая ситуация, которая может быть изменена при общей поддержке, когда если люди будут голосовать по-настоящему и будут осознавать, что они действительно голосуют. В этой конструкции, я думаю, что участие Бориса Немцова имеет, скажем так, смысл и имеет перспективу. По той простой причине, что, по-моему, в Сочи около порядка 180 тысяч избирателей из 400 тысяч жителей. И для 180 тысяч избирателей, в принципе, ситуация должна быть ясной и понятной. И если они поймут, что их обманывают, а с учетом накала страстей, который там существует в связи с строительством олимпийских объектов, я думаю, что общая общественная ситуация в городе будет такой, ну, более-менее понятной и живой. И в этой конструкции считаю, что участие Бориса Немцова чрезвычайно важно для всех демократов. И шансы на его победу существуют.
Но если пустят.
Если пустят. Но если даже они сфальсифицируют, как это всегда делалось и везде сейчас делается, то поддержка, реальная поддержка демократического кандидата может быть таковой, что объем фальсификации не позволит его даже как бы снять или записать в число проигравших. Потому что граждане не поверят в это. И недовольство может как бы, ну, превратиться в всемирно известную или всемирно, скажем так, наблюдаемую акцию.
А как вы думаете, вот с Олимпиадой все-таки эта ситуация? Кризис, огромные деньги надо тратить, место для зимней Олимпиады не самое лучшее. Немцов говорит о децентрализации, чтобы часть каких-то мероприятий перенести в другие города. Это хорошая идея?
Здесь две вещи. Первое, что Олимпиада, сама как Олимпиада, объекты олимпийские, они не связаны с городом, с городским имуществом.
Ну, там же надо строить электростанцию, дороги там и так далее.
А вторая вещь, связанная с тем, что строится городская инфраструктура, не может не строиться. Поэтому чрезвычайно важно для всех сочинцев верить в то и поддерживать тех, которые будут смотреть за тем, чтобы там поменьше украли. Если нельзя сказать, что вообще, чтобы не крали. И чтобы это построено было достойным образом, в пользу сочинцев. Я думаю, что все объекты не будут строиться и не будут ставиться на баланс муниципалитета города Сочи, а будут строиться и ставиться на баланс Олимпстроя и других федеральных структур. И это означает, что маневренность мэра в этой ситуации очень велика. То есть он может играть очень важную согласующую роль, согласующую между гражданами и федеральной властью в сооружении объектов, в защите интересов жителей города Сочи. Борис Немцов, имея опыт работы губернатором большого города и области, работая министром энергетики, работая первым вице-премьером, может сегодня, и будучи приверженным прозрачности и демократичности всех процедур, может обеспечить должную защиту интересов жителей этого региона.
Да, ну вот «Единая Россия» выдвинула Анатолия Пахомова, исполняющего обязанности мэра Сочи сейчас, месяца три. Ну что ж, посмотрим, что там будет дальше. Давайте поговорим со слушателями. Михаил Касьянов у нас в прямом эфире. Пожалуйста, Валерий из Москвы. Коротко только.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Однополчане.
Здравствуйте.
Потому что я в 1965-м служил в Кремлевском полку, где потом служил Касьянов. Я просто хотел это узнать. В 2000 году был создан такой фонд с немцами взаимопонимания и примирения, который выплачивал нашим пострадавшим, кто были угнаны в Германии, и кто работал на немцев в лагерях, им должны были выплатить деньги. Вот. Этим занималась Нарусова в 2000 году. А в 2001 году, когда мне пришлось заняться там с родственником здесь в Москве, помочь ему, вот, я ему помог, так все нормально, оформить документ. Когда мы пришли, говорят, тю-тю, денежки уплыли. А мы говорим, а почему? Они говорят, там сотрудники говорят, потому что ты взял под свой контроль Касьянов Михаил. Вот. И так что вам денежек этих не видать. Я просто хотел спросить, однополчанин, не на это ли фонд деньги? Он создал свой фонд сейчас, демократический. А кто знает, чего вы смеетесь?
Ну, я вам отвечаю, я у микрофона, поэтому я...
Вот я про это говорю, что нам сказали, мне сказали так в 2001 году.
Говорят, а вы поверили?
Ну, а кто знал? Конечно, поверил. Почему не могло? Но в то время, когда обокрали меня, мою жену, вот у меня 40 тысяч пропало.
Сегодня, Валерий, давайте сегодня ответим вам. Сегодня я вам отвечаю о том, что, конечно, это все это ложь. Никакой контроль, значит, правительство не могло взять, поскольку эти деньги подконтрольны правительству Германии. Что требовалось от российской стороны, это подтвердить, кто с российской стороны будет возглавлять этот фонд. И в то время Владимир Путин поддерживал идею, чтобы Людмила Нарусова была бы руководителем этого фонда. Вот это все, что я могу констатировать, значит, с учетом опыта или знаний, которые я получил по этому вопросу, будучи главой правительства. Никаких других действий по этому вопросу правительство России не осуществляло. Поскольку деньги не правительство России, деньги правительство Германии, и оно самостоятельно выдавало эти деньги и продолжало, как я слышу, выдают эти деньги тем получателям, которые по их критериям имеют право на эту поддержку. Не знаю, как работает сейчас какой-либо фонд или какой-либо помощь оказывают ли российские представители германскому правительству в этой работе. Просто сейчас не знаю. Но то, что российское правительство и российские представители прямого отношения к распределению или тем более выдаче денег не имели, это так.
Так, интересуется деятельностью вашего бывшего соратника Эдуарда Лимонова, который предлагает столицу России перенести в Сибирь, я уточню, в Южную Сибирь.
И что вопрос, как я к этому отношусь?
Ну, конечно, да.
Ну, я это...
Шутка, наверное.
Ну, я как бы не отношусь к этому серьезно, скажу так.
Да, ну, может быть, это идея, идея децентрализации, так у него выражается. Ну, вообще, я хотел, кстати, спросить вот по регионам, что вы думаете о том, как сняли сейчас мурманского губернатора? Вы-то с ним, наверное, знакомы, с Юрием Евдокимовым?
Да, он из той плеяды, которая в 90-е годы был избран губернатором.
Ну, и, не того мэра поддержал сейчас.
И да, я вижу эту ситуацию. Ну, понятно, что это в нынешних условиях недопустимо иметь какое-то свое мнение. Могу представить себе или догадываться, что Евдокимов высказывал какие-то мнения в отношении качеств того или иного претендента на пост мэра, и с ним не согласились. Теперь это называется «Единая Россия», то есть та конструкция, которая создана в Кремле для контроля за всем происходящим в политической жизни или в административно-политической жизни в России. Поэтому как бы против силы никакая логика, видимо, не работает.
Но почему вот Муртаза Рахимов может, скажем, такие отклонения от генеральной линии делать? Вот он тут сурово раскритиковал Центральное министерство и ведомство о том, что они там дублирование и тогда не уважают регионы. В общем, по сути, так сказать, был совершенно прав, хотя и понятно, что он борется за выживание таким способом. Почему Рахимову можно, так сказать, проводить своих людей на посты там мэров и так далее, настаивать, да, перед Единой Россией федеральной, а какому-нибудь мурманскому губернатору ему настоять нельзя?
Не, ну существует определенная логика, тем более и Татарстан, и Башкортостан являются особыми республиками в Российской Федерации. Это густонаселенные. С точки зрения выборов это очень важные регионы. И так же, как и Москва. Поэтому можете спросить меня то же самое, к этому присоединить.
Хорошо
еще.
Управляемые.
И Юрия Лужкова можете к этому присоединить. Поэтому это отдельная группа регионов, отдельная группа людей, которые обеспечивают необходимые результаты по тому или иному вопросу. Прежде всего, конечно, голосование на выборах. И поэтому, безусловно, они имеют большее значение с точки зрения общей кремлевской конструкции управления страной или обеспечения тех итогов, результатов, которые они для себя планируют или ставят, задач, которые ставят.
Ну вот, задал у нас звонок из Волгоградской области. Юрий Владимирович, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Михайлович, у меня к вам вот такие два вопроса возникли. Скажите, пожалуйста, не думаете ли вы, что просто Единая Россия сейчас ведет умышленное, я бы сказал, криминально умышленное уничтожение нашего реального сектора, будь то промышленное, сельское хозяйство? И второй вопрос. Как вы думаете, каким разрушительным последствиям может привести вступление России в ВТО? Вы за вступление России в ВТО или нет?
Спасибо.
Ну, что касается Единой России, умышленно, неумышленно, конечно, это неумышленно, это по недомыслию, по неспособности проводить правильную политику, по неспособности создать правильную конструкцию управления страной и слушать общество, и выражать интересы общества. Единая Россия — это не политическая партия, она называется политической партией, но она не является партией. Это просто группа чиновников и лояльных власти бизнесменов, которые вот сплотились в одной организации. Поэтому там нет, тем более, преднамеренного разрушения. Они думают, что что-то такое они там хорошее могут сделать для себя, а заодно, может быть, кому-то перепадет. Еще. Это как бы тема такая общеполитическая. Что касается ВТО, то моя позиция всегда была и есть, и что Россия должна вступать в ВТО, и как только я возглавил правительство, эту потухшую в то время тему мы взяли вновь на вооружение, имея в виду переговорный процесс, и вели интенсивную работу по согласованию приемлемых для Российской Федерации условий. Потом, после моего ухода, когда тема немножко, так сказать, замерла, потом была, я помню, попытка другого правительства уже вновь возобновить переговоры и интенсифицировать их, и, как мы все это видим, к никакой позитивному итогу эти переговоры не привели. И на нынешнем этапе, поскольку мы не знаем с вами, какие же условия окончательно готово правительство наше принять, поэтому мы не можем оценить правильно, на каких условиях сегодня готовы вступить наши руководители, присоединить нашу с вами страну к ВТО.
А может, они просто взяли паузу из-за кризиса?
А это было еще до кризиса. Это было из других, по другим соображениям. Это было все приостановлено, в том числе по политическим вопросам, по политическим соображениям. Но то, что Россия должна быть в ВТО, это однозначно так. Вопрос условий присоединения к этой организации. Когда я возглавлял правительство, были ясные условия, которые, по моему убеждению, того периода и нынешним, были бы абсолютно выгодны для Российской Федерации, и Российская Федерация стала еще в большей степени интегрирована в мировую торговую систему. Сегодня не знаю, какие условия готовы нынешние руководители принять для нашей страны.
Напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Михаил Касьянов. Задавайте свои вопросы. 8-800-222-12, пейджер 660-10-55. Давайте из Серпухова Владимир Павлович, но не длинно.
Хорошо. Пожалуйста.
Спасибо, Михаил. Михаил Михайлович, вопрос. Ну, тогда коротко. У меня было, конечно, много что спросить и сказать. Как вы считаете, вот правительство проводит сейчас политику, в результате которой из-за кризиса страдает народ. Вы бы, если бы остались, так гипотетически, какие бы меры, как бы вы управляли, что бы вы сделали?
Ну, уже не остались, наверное, вернулись.
Вопрос, конечно, такой, значит, не коротко звучит, что правильно сформулировано, но ответа требует, конечно, развернутого. Но я постараюсь очень коротко ответить. Ну, прежде всего, конечно, если бы я возглавлял правительство и ситуация, с которой столкнулась Россия, то Россия была бы в другом состоянии. Российская экономика была в другом состоянии. Она была бы, я уверен в этом, и подтверждаю то, что меры такие были разработаны в то время, когда я правительство возглавлял, Россия была бы более диверсифицированной экономикой. То есть она была бы менее зависима от экспорта, прежде всего, нефти и газа. Поэтому подготовка Российской Федерации, подготовленность и готовность воспринимать проблемы, которые существуют в мире, она была бы гораздо лучше.
Вот и, как раз здесь интересовались, больше бы вы инвестировали в этой ситуации в реальную экономику.
И не было бы, я прошу прощения, ага, да. и не было бы тех проблем, которые чисто свойственны Российской Федерации. Кризис Российской Федерации, прежде всего, он наш собственный. Внешние факторы просто усугубляют его или ускорили наступление этого кризиса. А кризис в связи с вредной общей политикой, проводимой нынешним руководством, как политикой внутренней вообще, так и экономической составляющей в частности. Если бы сегодня вдруг ситуация изменилась таким образом, и мы сумели бы участвовать с вами вместе, наши дорогие слушатели, в честных, свободных выборах, и если вдруг моя партия, которую я возглавляю, получила бы серьезное количество голосов, и по итогам этого нам доверили бы сформировать правительство, и тогда бы мы бы предложили вам программу, предусматривающую преодоление проблем нынешних, предусматривающую прежде всего два важных направления. Первый приоритет – это борьба с ростом цен, то есть подавление инфляции. И второе – помощь населению в сохранении рабочих мест и создании новых рабочих мест. И именно сохранение всех социальных уровней социальной поддержки населения, которые государство обязано предоставлять определенным группам населения. То есть создание рабочих мест и стимулирование сохранения рабочих мест. Второе, борьба с ценами, с ростом цен. Это два важнейших фактора. Вот так.
Так, Федор пишет, РНДС за отставку Путина, это, видимо, вопрос. И, наверное, с ним можно совместить второе. Михаил Михайлович, не считаете ли вы необходимым создание теневого правительства из компетентных профессионалов, чтобы в период кризиса альтернативно развивать экономическую политику в целом, а не разбирать отдельные ошибки действующего правительства? Марина спрашивает.
Что касается второго, не разбирать отдельные элементы, я совершенно согласен, нужно только смотреть в целом. Это абсолютно правильный взгляд. Теневое правительство, оно может существовать только там, где существует какая-то юридическая база его существования, где оно каким-то образом признается как источник альтернативного мнения. Сегодня этого нет, и в Российской Федерации просто сложно себе это представить. Значит, что касается, конечно, разбора разных действий правительства, то это наша обязанность, обязанность любой политической организации анализировать, что делает власть, и в глобальном масштабе, и конкретные действия. Мы пытаемся в силу своего понимания и своих возможностей это делать, в силу тех источников или тех средств массовой информации, которые нам доступны, такие как Радио Свобода, пытаемся высказывать свое мнение с тем, чтобы давать возможность гражданам получать альтернативные взгляды на происходящее.
А отставка Владимира Путина?
Отставка Владимира Путина – это одна из составляющих, безусловно, важная, но она не является самой важной, поскольку если при нынешней системе, существующей в стране, уйдет Путин, а придет другой, то ничего не изменится.
Но Федор тут заметил, правда, я не успел дочитать, что Путин — это препятствие к свободным выборам. Значит, он говорит, что нужны свободные выборы.
Да, безусловно. Вот в этой конструкции, конечно, отставка правительства, как один там, из 6-8 пунктов, которые мы в РНДС сформулировали и приняли как наше политическое решение, политическое видение ситуации, ситуации, то, безусловно, отставка правительства – это важный момент, но не первоочередной, но важный в рамках этой общей конструкции этих 8 пунктов, которые необходимо сделать нынешней власти немедленно. А и нынешняя власть, под этим мы подразумеваем, конечно, это прежде всего президент и парламент, хотя оба эти института. Президент как институт и как личность сегодня, они не имеют легитимности достаточной, так же, как и парламент. Но, тем не менее, эти органы, которые облечены по конституции власти, подписывают необходимые документы, которые нужны для сохранения конституционного порядка в Российской Федерации. Поэтому мы и выставляем такие требования к этим лицам, которые действуют по нашей конституции, которые могут подписать документы, обличающие решения политические в юридическую силу.
Ну, пока парламент принимает вот эти вот законы, связанные с посланием президента Медведева, там, о снятии мэров городскими собраниями, о том, чтобы дать возможность тем, кто от 5 до 7% наберет партиям, получить 1-2 места, о том, чтобы дать какие-то небольшие гарантии деятельности парламентским партиям. Что это для вас?
Ну, это никчемное копошение. Я просто как бы даже... Там ограничения, конечно, ограничения свободы избранных руководителей, это вещь, конечно, неприемлемая.
Иначе. А, там еще ротация внутри партии, да.
А остальное все ротация, там 1-2 депутата, это все никчемные вещи. Вообще даже я просто считаю вредным обсуждать это, поскольку это имитация какой-то либерализации, имитация какой-то деятельности. Ничего общего с потребностями страны, с потребностями общественно-политической жизни Российской Федерации эти вещи не имеют. Это никчемные действия.
Михаил Михайлович, вот Украина договорилась с Евросоюзом о модернизации своей газотранспортной системы. Реакция России, какая-то сильная обида, перенос межправительственных консультаций и так далее. Что вы думаете об этом, об отношениях с соседями?
Ну, в отношениях с Украиной, конечно, я думаю, совершенно однозначно, что это наш главный партнер. Я всегда говорил, что приоритет внешней политики Российской Федерации, приоритет номер один – это Украина и Беларусь. Приоритет номер два – Европейский Союз. Приоритет номер три – Соединенные Штаты. Поэтому Украина, будучи приоритетом номер один для Российской Федерации, всегда, конечно, будет в центре внимания как власти, так и политиков и общественности. Поэтому действия, происходящие в этой связи, в отношениях Украины-России, в отношении Украины-Евросоюз, они всегда будут привлекать внимание. И это очень правильно. Что касается оценки последних событий, я думаю, что это неизбежно было осознавать то, что Европейский Союз будет предпринимать действия по диверсификации источников энергоснабжения, будет предпринимать действия по снижению рисков, связанных с Российской Федерацией.
То есть это результат газовой войны январской?
Однозначно так, и поэтому меня это не вызывает каких-либо удивлений и так далее. Я немножко, так сказать, скажем так, удивлен этому раздражению, которое мы видим, демонстрируют российские руководители, что для них это как-то вот удивительно и неожиданно.
Слушайте, значит, ну получается, что вместо Северного потока Европа профинансирует украинские газопроводы?
Безусловно, проведет модернизацию и обеспечит большую независимость Украины от Российской Федерации. И поэтому таким образом, а если вы посмотрите на условия декларации, которые приняты украинской стороной, а именно требования, что вполне естественное требование с точки зрения проведения либеральной политики, требования такие, то есть прозрачность всех заимствований, связанных с реконструкцией газотранспортной системы, прозрачность всех отношений и равнодоступность всех потребителей и всех поставщиков газа к этой системе и, безусловно, доступ, равный доступ на коммерческих условиях к хранилищем, газовым хранилищем, находящимся на Украине, и, что важно, включение инвестиционной составляющей в тариф, связанный с прокачкой газа, это, конечно, вещи абсолютно рыночные, абсолютно понятные, и если они сделаны прозрачно, как это везде педалируют, что это прозрачно, это означает, это фактически та реформа газового сектора, которую я намеревался провести в Российской Федерации, которую мне не позволили провести, в том числе по причине как раз тех проблем, проблем, которые мы сегодня видим. Цели, видимо, в то время были уже формулировались такие, которые сегодня мы видим. Непрозрачность «Газпрома» растет с каждым днем, а уровень добычи падает также с каждым днем.
Андрей из Москвы, коротко, пожалуйста, последний вопрос. О, сорвался Андрей, ну что ж. Тогда давайте задавайте те вопросы, которые есть здесь на пейджере. Михаил Михайлович, вот что вы думаете о деле Ходорковского? Тут интересуются сейчас в новом процессе и спрашивают, почему нет контрдемонстрации демократов против нашистов, которые там где-то бегали рядом.
Ну, насчет процесса совершенно очевидно, что это новая демонстрация, скажем так, власти над выбранными жертвами.
Зачем сейчас?
Нужно добить ситуацию до конца, довести до конца. Видите, значит, уже Ходорковский и Лебедев отсидели в тюрьме, отсидели большую часть своего срока, и скоро они должны бы уже выйти из тюрьмы. А у них есть деньги, я думаю, что власть боится этого. И в том числе растущий политический вес, связанный с тем, что они сидят незаслуженно. И, конечно, они составляют угрозу. И в том числе Европейский суд по правам человека уже начал принимать решения. Пока он принял решение в отношении компании «ЮКОС», как несправедливо рассмотрение дела по ЮКОСу. Но я думаю, что скоро будут рассмотрены также и жалобы в отношении конкретно физических лиц Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И эти решения также будут не в пользу Российской Федерации. И, конечно, так сказать, развязка приближается. И здесь, в новом процессе, вы заметите, что отличие от предыдущего связано с тем, что другие формировки применяются в отношении тех же самых вещей. Вещи надуманные, но просто по-другому они интерпретируются, с тем, что в переводе на иностранные языки звучало это лучше и понятнее. Например, как кража нефти или там, отмывание средств. Поэтому, скажем так, дополнительные мазки по укреплению на международной арене, скажем, тех позиций, которые нынешняя власть высказывала неоднократно в отношении этих двух граждан, руководителей ЮКОСа, и в отношении компании, которая, конечно, уже не существует.
Майя Ивановна пишет: «Некомпетентность нынешней власти настолько очевидна, что у людей нет надежды на светлое будущее». А у вас есть надежда? Коротко.
Вот надежды, они не могут не быть. Они, конечно, есть. Безусловно, существуют проблемы с точки зрения политической и общественной активности граждан Российской Федерации, поскольку граждане в большей степени загружены проблемами бытия, то есть материальной составляющей. А небольшая группа людей по-прежнему ценит, что такое свобода. Небольшая группа. Как только количество людей, понимающих и ценящих такую свободу, увеличится, ситуация будет меняться.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Михаил Касьянов. Вел передачу Михаил Соколов.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Николай Достоль против Никиты Михалкова в студии «Радио Свобода». Полная стенограмма.
Комментарии экспертов.
Владимир Милов знает, почему российский премьер недоволен Украиной.
В блогах «Свободы».
Блогеры «Свободы» обсуждают судьбу фильма Павла Бардина «Россия 88».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».